Прежде всего, добрый день, с праздником всех вас, Святой Троицы, Духова Дня. Поздравляю. Для тех, кто знает, что это такое, можно не объяснять. Для тех, кто не знает, ну, я думаю, что можете поинтересоваться и узнать, что это такое. Но скажу вам так, что именно этот день в церкви считается днем ее фактического основания. Кстати, правда же, интересный сразу вопрос для тех, кто как-то знакомился с христианством. Странно. Ведь кажется, воскресение Христово, что еще выше? Вот день, кажется, основания церкви. Нет. Правда интересно же? Почему бы? Мы встречаем подобный же факт и в Священном Писании, когда некоторые принимали крещение, а потом к ним приходили и говорили: «А вы знаете, Дух Святой?» «Нет, мы такого даже не слыхивали». «Ах, вот оно что!» И тогда происходил вот акт принятия, но это особый акт. Так вот, и здесь то же самое. Оказывается, церковь христианская исповедует Бога в трех лицах. Догмат, который не вписывается в наши земные представления о возможности вдруг кажется единое и в то же время троичное. И вот одним из подтверждений того, что для христианства эта истина является действительно таковой, мы видим, в частности, вот это разделение, я бы сказал, так сказать, функций. Кажется, все сделал Христос. А что Он сделал? Вот ту человечность, человеческую природу, которую взял на себя Сын Божий в воплощении, Он через свой подвиг, через свои страдания исцелил, как пишет целый ряд святых отцов. Исцелил где? В нас? Нет, нет. Нет. В себе. А что нам это дает? Ну, извините меня, я уже прям увлекаюсь, уже чуть не лекцию читать по богословию. Да, но это действительно же для многих должно быть интересно. В себе самом, то, что он воспринял, именно эту человеческую природу, которую он взял какую? Смертную, тленную, подверженную страданиям. Он исцелил себе, воскрес, стал бессмертным, нетленным, бесстрастным. И что же дальше? И вот здесь мы видим, происходит нечто, что раскрывает нам, если мы хотим, некую тайну Божества. Кажется, Он все сделал, но для человечества, оказывается, необходимо участие всех трех лиц Бога. Христос не дал вот тех даров Святого Духа, которые совершенно необходимы для человека. Это произошло только через 50 дней после воскресения. Причем произошло это поразительным образом. Совершенно спокойно, вот в комнате, как, может быть, ну, поменьше, наверное, чем это, были собраны ученики. Собраны каким образом? Почему они так собирались? Закрывали двери. Ну, вы же понимаете, какая была ненависть со стороны иудеев к Христу. Распяли даже. Боялись. Так и сказано там, знаете, по-славянски, страха ради иудейского. В комнате сидели, как бы никто не услышал, не увидел, что здесь собраны ученики Христа. И вот так сидят между собой, беседуют, и вдруг какой-то сильный шум, как буря какая налетела. Все вздрогнули, я думаю, даже вскочили, и к окнам. Что такое происходит? И вдруг видят нечто еще другое. Над каждым из них смотрят друг на друга с изумлением и видят, как написано, как огненные языки над каждым человеком. Но что дальше произошло? Дальше еще более интересное. Когда они, ну, во-первых, потрясенные, конечно, этим явлением, И, видимо, ощутив то, о чем ничего не пишется, но что было явно совершенно для, потом для всех, когда они вышли, то они стали вдруг проповедовать о Христе. Но как? Вот в «Деяниях апостолов», которое как раз вот читалось на Троичный праздник, в этот праздник собирались иудеи с самых различных стран. И естественно, что евреи, которые живут там, они знают эти языки и говорят уже на тех языках. И вдруг они слышат, что эти вот люди, ученики, которые вышли, самые простецкие, а не какие-нибудь, вдруг говорят на их языке, на их языках. Так произошло вот это вот событие, которые называются христианской пятидесятницей. Ну, пятидесятница, то есть пять десятков, то есть 50, вот видите, дней, да, христианской, во время которого произошло вот это чрезвычайное событие. Почему оно чрезвычайное? Мы это узнаем из последующих фактов. Еще раз повторяю. Христа распяли. Ненависть была жуткая. Искали, где ученики? Кто попадался, вот как Стефан архидиакон, побивали камнями. Вы слышите, что творилось? В каком состоянии должен находиться каждый, кто знал, что он ученик? Я верю во Христа, все, но попробуй скажи. А что происходит? Происходит нечто невероятное. Вдруг эти запуганные, которые страха ради иудейского сидели в комнате, выходят и начинают с такой смелостью говорить перед всеми, публично, что буквально все были поражены. И не только здесь. Их хватают, арестовывают. Они опять идут, когда отпускают, и говорят об этом. И не только это. Если вы потом посмотрите, кто интересуется историей хотя бы первоначального самого христианства, то увидите картину, которая до сих пор, вы знаете ли, вызывает изумление, что эти робкие, там 12 человек, ну пусть еще у них там были, пусть 70 человек, робкие люди начинают идти во все другие страны, причем очень часто. Там они подвергались той же опасности, поскольку иудейские и еврейские общины были во всех странах. И как только они слышали эту проповедь о Христе, там началась мощная реакция, доходящая до того, что их арестовывали, избивали, побивали камнями, или, например, как апостол Павла, представляете, его трижды, знаете, как истязались? Трижды по пяткам били палками. 39 ударов. Почему 39? Вообще-то 40 надо было, но когда были такие-то пытки, то многие не выдерживали и умирали. Ну, представьте себе, это палками со всей силы. И поэтому во избежание того, что, мол, умер не потому, что 40, а ошиблись, может быть, 41, давали 39. Этого было достаточно. Я к чему говорю? Произошло событие чрезвычайное. Эти люди под страхом не просто смерти, о жестокой смерти, пыток, шли во все страны и вдруг проповедовали. Что с ними случилось? Причем случилось в мгновение ока. Только что сидели, вот, сидели и боялись, как бы сейчас не ворвались и не побили их всех палками и камнями. Вот события, которое называется у нас основанием церкви. Ибо действительно, в этот день явила себя третья ипостась единого Бога, Христос – вторая, Дух Святой – третья. И что это было именно так, об этом свидетельствует вот этот потрясающий совершенно факт, что эти робкие люди, невзирая на смерть, невзирая на пытки, кстати, они почти все кончили жизнь трагически, мучительно, вдруг начали проповедовать не только в Иерусалиме, где они были, нет-нет, а пошли в самые разные страны Римской империи, во все уголки этой экумены, то есть экумена мир, то есть вселенная. Римская империя называлась экуменой, то есть вселенской империи, которая охватывала, ну, образно говоря, весь, ну, тогдашний наиболее такой элитный, что ли, мир. Вот что произошло. Жалко, что историки не обращают настоящего внимания на этот факт. А факт, скажу, чрезвычайный, в высшей степени. Что же здесь чрезвычайного? Я уже сказал, что сделали со Христом, и что потом делали, и где было возможно, делали, убивали, избивали, распинали на крестах, отдавали на арену цирков, где христиан ко львам. Вы слышите, какие? Не просто в Иерусалиме это иудейское руководство это вынесло решение о таком. Но Рим, кстати скажу, очень веротерпимое государство. В отношении христиан было сделано до сих пор непонятное исключение. Какое же? Христианство было объявлено незаконной религией. А это означало очень простое. Законы строгие были. Ты вне закона – тебе казнь. Римский гражданин – ну, тебя уж так и быть помилует, тебе просто отрубит голову. А если не римский гражданин, все, на арену цирков, где выпускают диких зверей, которые публично на арене, представьте себе, это начинают терзать эти бедные жертвы. Проливается кровь, стоны, крики. Ужас. Ну, результат каким должен быть? Каждый, кто был объявлен христианином, это был преступник, которого или распинали на кресте, или, как пишет знаменитый историк римский Тацит во времена Нерона, он отдал свои сады для увеселений, и там христиан привязывали к столбам. Затем осмаливали полотном и смолы, окутывали их, и с наступлением темноты зажигали их в качестве факелов. Представляете, что это такое? А представьте себе Римский Колизей, где там, по-моему, чуть ли не 60 тысяч входит зрителей, собирается полный цирк. Кто смотрел «Кама Грядеша», можете себе представить. Арена, сидит кучка, 10-15 христиан, сзади решетка, и за этой решеткой прозрачной прыгают голодные там леопарды или там львы. И вот начинает, представьте, публика сидит, начинает медленно подниматься эта решетка. Весь цирк замирает. И как только появляется отверстие достаточное, оттуда вылетают эти голодные звери, и начинается жуткая трагедия. И так проходило по всей Римской империи. Почему об этом говорю? Кстати, скажу так, об этом пишут римские историки, Не думайте, что это, об этом мы читаем только в житиях святых, написанные церковными людьми, написанные христианами. Да нет же! Почитайте, это издано в нашей Академии наук, а не где-нибудь, в Советской еще Академии наук. Сочинение Тацита, Светония, Плиния-младшего, Иосифа Флавия. Пожалуйста, это можно взять. Вот, издательство Академии наук российской, советской. Это факты, к чему говорю об этом. Представьте себе, вот сейчас вот мы сидим и вдруг узнаем, что это закон, по которому каждый, объявивший себя христианином, будет расстрелян или еще хуже что-нибудь. Сейчас-то нас много, кажется, и мы просто даже не представляем реальной этой картины. А тогда что? Когда видят эти ужасы на глазах, вопрос какой возникает? Возникает естественный вопрос. Христианство, как же оно осталось? Каким образом? Вы посмотрите, что творил Нерон, что творил Троян и другие императоры. Вы посмотрите, ужасы! Откуда христиане это брались, скажите, пожалуйста? Они же должны были погибнуть, христианство должно было погибнуть по всем законам человеческой психологии в первом же столетии. Что случилось? Случилось что? В 313 году, то есть видите, через сколько времени, к власти приходит император Константин, и он издает указ. Отчасти он сам поверил, отчасти уже вынужден был, по которому вдруг христианство объявляется законной религией. В 313 году только. Странно, что по поводу этого совершенно поразительного факта мало кто пишет, ну, кроме церковных, конечно, историков, светские. Но я понимаю, когда это была эпоха атеизма, когда нужно было факты, которые не поддаются объяснению, ну просто замолчать и все, как это часто делается в нашей жизни. Но потом-то, почему, как могло христианство сохраниться? Ответ на это может быть совсем не в области какой-то историософии или какой-то политической истории, уж тем более экономической и прочих вещей. Это не поддается. Единственный ответ на этот поразительный вопрос, что христианство принимали перед лицом этих жутких казней, что христианство продолжало не только существовать, христианство становилось все больше. Единственный ответ, который выходит за рамки обычной, я бы сказал, исторической науки, которая оперирует только вот земными реалиями и совершенно не признает того, что наш мир – это не некое замкнутое пространство, в которое, как знаете ли, как какой-то бочки бросили и друг другом как копаются. Нет. А есть еще некая реальность. Реальность духовного порядка, реальность, именуемая Богом. И что оказывается, действие этого Бога, оно обнаруживает себя в самых поразительных фактах нашей истории. Как истории отдельных народов, человечества, так, кстати, и в истории жизни каждого человека, если он только немножечко присмотрится к тому, что с ним происходит. Какие подчас поразительные вещи происходят в его жизни.
Если только мы примем, что действительно есть именно Дух Божий, который, когда соприкасается с человеком, если хотите, когда человек его принимает, тогда не остается никаких преград перед человеком, перед его мужеством, его мудростью, его силой. Ничего не остается. Он готов идти и на смерть, и на что угодно. Причем хочу сказать при этом, кто шел на смерть и кто проповедовал, почитайте только те же апостольские послания. Посмотрите их с чисто психологической стороны. Я делаю упор на это. Мы увидим, пишут-то, здравые люди, разумные люди пишут. Какие разумные, необходимые вещи-то причем повествуют нам. Это же не, знаете, не какие-то экстатики, не какие-то сумасшедшие, не какие-то фанатики, которые ничего не слышат, они видят и слушать не хотят. Нет, это разумные люди, которые готовы говорить спокойно с любым человеком, у которого есть действительно вопросы к нам, к ним, готовы ответить, сказать. Еще раз повторяю, не фанатики. Фанатик, знаете кто? Кто закрыт. Вот то, что он принял, все, и он захлопнулся. Как в гроб положили, все, мертвый. Он ничего не слышит и не видит. Фанатос по-гречески – это смерть. Фанатик – это тот, кто уже как мертвый. То, что у него есть, и все. Он же ничего не слышит и не видит, кроме того, что есть. В христианстве, когда мы почитаем эти же послания, когда мы почитаем этих замечательных последующих учителей, все, чем они поражают? Они отвечают на вопросы, сами рассуждают, сами даже ставят, если хотите, каверзные даже вопросы для того, чтобы ответить даже за тех, кто должен был поставить. Христианская истина открыта. Если хотите, девиз к христианству знаете какой? «Приди и посмотри». Для фанатика не смей. Я сказал, изволь меня слушать и не рассуждай. Нет, приди и вижди, как это написано на прекрасном славянском языке. Вот чем отличается. Так вот, этот поразительный факт явления Духа Святого этой небольшой группе учеников, а затем распространение этого же явления и на широкие круги людей, о чем только говорит, о действительно том, что христианство имеет происхождение не человеческое земное. Нет, если было бы так, оно было бы уничтожено. Было бы просто уничтожено физически. Оно было бы уничтожено. А здесь вместо этого произошло точно наоборот. И мы знаем, даже такая уж аналогия, конечно, очень грубая, очень недостаточная, очень слабая. Но посмотрите, хотя бы, когда мы говорим, когда человек охвачен чем-то, воодушевлен чем-то, смотрите, сколько у него появляется энергии, не правда ли? Даже просто, даже какой-то идеей он охвачен. И мы говорим, о, надо же столько, это же невозможно просто. Просто идеи на этот человек. Здесь что мы видим? Не просто идеей охвачен. Не один человек, и не 10, и не 100, и не 1000. Произошло явление такого масштаба, такого характера, который, да, заставляет задуматься разумного человека. Что это значит? Это, еще раз повторяю, не находится объяснений в области обычных наших исследований. Единственный ответ, просто другого нет. Или это действительно действует Бог, то есть эта религия имеет божественное происхождение, И, следовательно, то, о чем она говорит, это имеет значение выше всего того, с чем мы соприкасаемся. Это имеет значение каких-то абсолютных законов человеческой жизни. Абсолютных законов. Наподобие, если хотите, как природные законы. Они действуют независимо от того, какие мы и что они. Оказывается, христианство имеет божественное происхождение. И чему христианство научает, эти вещи имеют, следовательно, огромное значение для каждого человека. Для каждого человека. То, что она говорит, что человек – это не просто тело, это не животное с компьютером в голове. Это существо, у которого помимо этой внешней оболочки телесной есть бессмертная душа, которой жизнь не оканчивается со смертью тела. Существование в теле – это только своего рода период, небольшой период испытания человека на верность перед лицом чего? Прежде всего, совести. Совести. Вот тебе дается время. Знаете, как перед экзаменом? Знаете ли, когда вдруг студентам сказали, китайский язык будете. Как? Мы же не приходили, не проходили. А сколько дней на подготовку? Сколько дней на подготовку? Вот так, сколько дней нам на подготовку? Да экзамен-то какой? Экзамен перед лицом совести. Покажи себя, человек, кто ты. Причем какой совести-то? Опять такой очень интересный. Мы видим в христианстве то, что именуется законами духовной жизни, именуется заповедями. Причем подчас заповеди такие, которых просто даже и не знали. Вот оно, ведь совесть, она же может быть разного наполнения. И христианская совесть – это не то, что мне говорят общечеловеческая нравственность. Общечеловеческая нравственность, она очень и очень ограничена. Не убей, не воруй, и то не везде еще не воруй, а может, где-то и воруй. Вот так. Совсем ограниченные. Здесь же мы видим совсем не только эти внешние поступки. Не убивай, не воруй, не лги, не клевещи, не предавай. А здесь же что мы находим? Слушайте, вы знаете, что мы находим? Вот то, что я перечислил, это же грубятина. Ну, не придете же вы кому-нибудь на его юбилей? Придете, встанете и скажете: дорогой ты нож, такой-то, сякой-то, немазанный, поздравляем мы тебя, ты такой прекрасный человек, ты никого не убил, ты никого не ограбил, слава тебе! Скажите, что это будет? Что это мы скажем? Похвала? Скажете, вы что, издеваетесь надо мной? Вот что такое общечеловеческая нравственность! А о чем христианство-то говорит? О, это действительно замечательно. Говорит о том, что ты даже в мыслях не осуди другого человека. Ты увидел согрешающего – не осуди, а пожалей его. Пожалей не просто даже какого-то друга или нравящегося тебе, а даже негодяя пожалей. В каком смысле пожалей? Речь идет не о том, что вместо преступника, вместо тюрьмы на свободу. Речь не об этом идет, а то есть не пожелай ему зла. Пожалей в том смысле: бедный, что же ты наделал? Как ты теперь будешь страдать? Помните идиот Достоевского, князя Мышкина, когда его ударил,
этот, так, помните его реакцию поразительную? Он, что ты наделал? Как ты теперь будешь страдать? Вы подумайте. Вместо ярости и гнева, вместо желания ему тоже ударить, он о чем страдает? Как ты теперь будешь жалеть, страдать? О чем? Ну еще бы ударить это невинное, прекрасное, доброе существо, как князь Мышкин. Христианство не просто говорит об этой грубятине, еще раз простите, что я так называю, а говорит о том, не лукавь, не лицемерь, не притворяйся, не допускай грязных мыслей. Вы подумайте, о чем? Душу свою делай чистой. Это какой же фанатик такое скажет? Душу делай богоподобной. Высшая заповедь-то какая о любви? То есть никому не делай зла и не желай зла. Более того, объясняет даже, что те указания, которые называются заповедями, это вовсе не приказ Бога. Это не закон юридический. Когда поедешь на машине вместо правой стороны по левой, тебе штраф и права отнимут, еще что-нибудь. Нет, нет, нет. Нет запрета у Бога. А что есть? Когда говорит «не лги», что есть? Человек, я тебя предупреждаю, не делай этого, не мысли этого, потому что любым таким деянием, которое именуется грех, ты, человек, себя ранишь, себя калечишь. Когда ты ненавидишь другого человека, ты калечишь себя именно калечишь. Потому что, оказывается, все то злое, все нехорошее, все лукавое, что исходит, кажется, от меня, на самом деле поражает меня. Себе я делаю зло. Грех, о котором говорит Христос, это есть тот акт, которым я калечу себя, режу себя, бью себя. Вот, оказывается, что такое грех. А не то, что, ах, теперь меня Бог накажет. Бог никого не наказывает. Но он предупреждает, как часто приходится говорить, вот понравилось мне, и говорю, предупреждает, не ходи по гвоздям, искалечишь свои ноги. Вот что такое грех. По гвоздям не ходи. А не то, что если сделаю, то Бог меня накажет. А я, ну, когда мы так думаем, ну, может, Бог ничего, да он милостивый, да простит. Простит, ну, иди по гвоздям, тебе Бог простит, иди. Нравится тебе, да? Ну, кто так сделает и пойдет по гвоздям? Вы слышите, как замечательно. Оказывается, христианство о чем говорит-то? Что такое грех? Вот оно что. Что такое заповедь? Предупреждение Бога, а не приказ. Почему об этом говорю? Все те, кто хотя бы немножко знакомились с другими религиями, те знают простую вещь, простую вещь. Именно, если ты нарушил заповедь этой религии, то знай, гром и молния будет тебя оттуда и покарает тебя. И покарает тебя. Христианство говорит, нет, нет, происходит совсем другое. Бог только предупреждает. И предупреждает почему? Потому что христианство открыло невероятную истину, что Бог есть любовь, а не палач. Врач, оказывается, Он. Поэтому даже если это согрешил человек, покайся. Когда? Тут же, как только сможешь. кто бывает на наших богослужениях, вот, например, на всенощном, то есть вечернем богослужении, всенощное бдение, там вот такой есть стих, когда поют: «Хвалите имя Господне, исповедуйтесь Господеви, яко благ, яко век милость Его». Что это значит? Исповедуйтесь Богу, ибо Он благ, благ, слышите? Исповедуйте Ему, покайтесь, благ и милостив, и очистен Он нас от грязи греха, исцелит ту рану, которую мы сделали. Вот удивительно, что говорит христианство. Приходится много раз говорить, что если бы спросить представителей всех религий, чтобы спастись, что надо сделать? Ну, ясно, что. Неужели кто не понимает, что за глупый вопрос? Надо исполнять заповеди, не правда ли? Ну, правда, конечно. И спасется кто? Кто исполняет заповеди. А что говорит христианство? Кто первый в рай, интересно, попал-то? Преступник, негодяй, бандит, который был распят рядом с Христом. Что же он доброго сделал? Какие добродетели он исполнил? Что за праведник? Вы слышите, что проповедует христианство? Это действительно антирелигиозная религия, неслыханная, говорят, и невиданная. Первый в рай вошел разбойник. О, какая великая истина открыта нам, всем нам. Мы все разбойники. Точно, точно. Кто руками, кто ногами, кто глазами, кто ушами. Кто чем, а уж мыслями, языком и говорить нечего. Тут такие разбойники, что, Боже мой, поискать еще. И что же? Что должно было бы с нами делать, если бы были не христианами? Все, только смерть. По другим религиям только смерть, только ад, только преисподняя. Христианство, напротив, что говорит, Боже мой? Покайся, человек, покайся, и он, вот он рядом, Бог, который готов тебя исцелить, омыть, оправдать, спасти. О, какое великое благо! Мне очень хотелось сказать об этих вещах, чтобы показать ту потрясающую исключительность христианства, на которую часто мы не обращаем внимания. Показать ту любовь Божию, которая рядом с нами. Христос сказал при Вознесении: «И вот я с вами до скончания века». С вами. Где? Близ. Где? Там? На Марсе? Или где там? В созвездии Лебедя? Здесь. Обратись только, человек. Человек из себя представляет по христианскому учению образ Божий. Что это такое? Ой, лучше вы не читайте богословских трактатов. Помрете, и все. Сразу. От скуки и от тяжелейших, так сказать, упражнений ума. Но сама идея-то, она ощущается. Образ Божий, то есть... Человек – это отголосок самого Бога. Это, знаете, как ивановский светлячок. Вот кто-нибудь ходил по лесу в июне, в июле, там вдруг идешь ночью, вдруг смотришь, ну, темно, конечно, ну, так вот, в июне-то ничего, но смотришь, под листочком вдруг яркий огонек, и причем такая красота, зеленый цвет. Зеленая лампочка, ну просто изумительная лампочка. Просто не налюбуешься. Правда, посмотришь — червячок. И у него некая часть, не называя ее, вот сверкает этим ореолом красоты. Вот и человек тоже червячок, который ползает по земле, но который в своем замысле Божьем, конечно, по своей идее предназначен быть тем, о ком мы читаем поразительные слова. «Вы – боги и сыны Всевышнего». Это мы-то боги. Мы-то боги. Прям стыдно даже и подумать. Представить себя. Ты это сгоришь от стыда, что мы боги. О чем идет речь? Сказано, что человек сотворен по образу Божию. Даже по образу сказано, дальше и подобию даже сказано. Действительно, мы носим этот образ в себе. Но как? Может быть, помните оду Державина «Бог»? «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Замечательно там. Ода вообще замечательная, конечно, Державина. Почему говорю я об образе? Когда мы касаемся вопроса педагогики, вопроса воспитания, то с чем мы сталкиваемся? Очень важно здесь, во-первых, что-то, ну, теоретически даже понимать, по крайней мере, иметь в виду. Это чрезвычайно важно, потому что ум, в принципе, это руководитель человека, это вождь, тот, кто должен руководить, должен руководить. Но другое дело, что у нас часто руководит не ум, а совсем другое, о чем даже и говорить, может быть, не стоит. Что только нами руководит? Ну, желудок-то, это уж, конечно, бесспорно, это уже ясно. Надеюсь, никто не сомневается в этом, что он руководит даже нашим умом. Да. Но не только это. И много еще других вещей. Так вот, когда мы говорим о проблеме воспитания человека, тут очень важно вспомнить, что, оказывается, мы, человек, находимся в состоянии вот вроде ивановского светлячка. Он тоже ведь не всегда светит. Вы что думаете, всегда, что ли? Нет, не всегда. Светит только при определенных условиях в определенное время. В человеке есть возможность, оказывается, и плюса, и минуса. И, если хотите возрастать, вот скажу слово такое, мы от него как-то отвыкли, на самом деле это великое слово, именно возрастать в святости, то есть в чистоте, в этой красоте духовной. Но точно такая же возможность, точно такая же, и наоборот. Это вот это понимание имеет огромнейшее значение в области педагогики. Когда мы в наши руки, в нашу область, сферу, попадает еще человечек разных возрастов, что он из себя представляет? Он представляет из себя, если хотите, образно выражаясь, некую наработку, деревянную наработочку. Представьте себе деревянную наработочку или болваночку, из которой мастер берет и в руки, и в зависимости от своей цели и от своего искусства, из этой болваночки может сделать или очаровательную матрешку, да еще и расписать ее всеми цветами. Очаровательно. Не налюбуешься. А можно? А можно? Можно. Отвратительного, какого дьявола. Скажешь, ужас какой, что вы сделали. И все из одной и той же болванки. В человеке-то вот оно, оказывается, совершенно одинаково можно соотноситься между собой. Движения могут быть как вправо, так и влево, как к добру, так и ко злу. Но процесс, который мы называем процессом воспитания,
Это является процессом чего? Того, что мы сделаем из этой болваночки. Вот она, деревяшка. А дальше все зависит от мастера, что он хочет и как он может. Этот мастер называется педагог. Ну, педагог не только в смысле тот, который преподает в школе. Это прежде всего родители. Это прежде всего. И, кстати, на них лежит первостепенная ответственность за то, что получится из этой болваночки. Родители. Потому что в их среде живет ребенок. В школе он только бывает. И кое-что только и могут сделать. Хотя тоже очень много значит. И что сделает, что скажет, что покажет педагог. И вот здесь мы видим, что из себя должен представлять вот этот процесс, на что необходимо прежде всего обратить внимание. Первое и главное, нельзя забывать, что мы хотим, в конце концов, воспитать человека. Человека. Не животное, уж тем более не дьявола, не скотину, а человека. Человека – это что такое? Есть замечательная работа, которая была опубликована в середине XIX века известного хирурга Пирогова. Замечательная статья, которая называлась «Вопросы жизни». Эту статью предварял эпиграф, очень интересный эпиграф. Эпиграф в форме диалога. Вопрос: а кем вы хотите видеть вашего сына? Ответ: человеком. Вопрос: как человеком? Нет, может, вы инженером хотите? Может, строителем? Может, педагогом? Может, медиком? Перечисление. Может быть, это? Нет. Я хочу видеть его человеком. Замечательный эпиграф. Был поставлен принципиальный вопрос. Причем принципиальный в высшей степени вопрос. Кого мы хотим видеть? Когда были названы эти профессии, то вы знаете, что это было сказано? Что было сказано? Особенно в наше-то время, когда мы понимаем, когда скоро вообще уже все функции человека заменят компьютеры, роботы. Все функции человека скоро. А человек где? Кем вы хотите видеть вашего ребенка, как замечательно писал Пирогов, человеком, но не политиком, не ученым, не строителем и так далее, а прежде всего человеком. Это просто статья эта произвела очень большое, как говорят, впечатление на самый широкий круг всех тех, кто был хоть каким-то образом причастен к воспитательной и педагогической деятельности. Не специализация сама по себе, а прежде всего человеком. Что такое человеком? Да мы же сами иногда говорим, да, он великолепный мастер, все, но как человек, ой, нет, лучше я с ним не буду. Напротив, да, он какой-то не очень, но душа человек. Но же мы все понимаем даже здесь мы понимаем, о чем идет речь. Христианство и говорит, что главнейшая задача педагогики – это задача, которая заключается в воспитании такого человека, который бы действительно соответствовал нормам христианской нравственности прежде всего. Честность. Честность.
Я вам скажу так, нет христианства без честности. И если человек говорит, он христианин, а он бесчестный, то он лжет. Недавно только мне рассказали случай интересный, как какая-то дамочка, продавщица, работала, всех обсчитывала. Говорит, это невозможно просто. Не проверишь, все обсчитывает. Проходит какой-то, вот начались вот эти церкви, все смотрим, она уже в храме торгует, она уже для Бога работает. Ну, правда, у нее появляются машины там, одна лучше другой. Как Господь Бог прям чудеса творит ей, посылает. Да. То Volkswagen, то Mercedes. Да. Слышите, нет христианства, где нет честности. Одна из первейших задач в нравственной области жизни – это действительно приучать человека жить по совести, объясняя, что каждый бессовестный поступок – это бумеранг, который все школьники знают. Что такое бумеранг? Охотничий инструмент, такой закругленный, так, когда индейцы охотились, кидали его, и если не попадало, то он возвращался прямо к ногам охотника. Ну, хорошо, к ногам. Он мог обратиться и ударить самого охотника, если тот вовремя не отскочит. Так и стало с тех пор. Бумеранг – это то, когда ты кидаешь в другого, против другого поступаешь бесчестно, а ударяешь, поражаешь самого себя. Я сказал нравственные характеристики, но мне хочется сказать о другом и, может быть, самом первичном, может быть, и необходимом. Вы знаете, можно окончить 10 институтов и быть не образованным человеком, не иметь образа, некое бесформенное, если хотите, существо. Если у него нет определенного мировоззрения твердого, обоснованного мировоззрения, он бесформенное существо, медуза какая-то. Животное, которое живет только от непосредственной, вот проблемы, где магазин, где купить, где что продать и так далее. Животные, посмотрите, как животные, куда принесите куда-нибудь кошку, собаку, прочее, как они тут же начинают ориентироваться, искать, изучать всю эту местность и находить себе условия для жизни. Необразованный человек тот, который не имеет твердого мировоззрения. Это первое необходимое условие. Твердого не по упрямству. Неупрямый. Я вот это сказал дважды два, три с полтиной, и вы мне ничего не говорите. Да нет. Обоснованное для него. Вот почему я в это верю. Вот почему я считаю это правильным. И вот здесь на этом пути приобретает огромнейшее значение для человека, какое мировоззрение он выберет. По существу их два, хотя на самом деле разновидностей много, но в принципе два. Одно мировоззрение, которое говорит: «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть». Умрешь – все. Замечательно. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Радуйся и веселись. Бога, если нет, души никакой нет, вечности нет, значит, что тебя ожидает? Все твои надежды в твоей жизни, вся твоя любовь, все твои страдания, все твои мечты, все твои цели – все, все окончено. Вот одно мировоззрение. Смысл жизни какой же? Ну, устроиться как здесь, как устроиться. Кому-то везет, кому-то не везет,
Но и те, и другие одинаково взрываются в землю на 2 метра глубиной. И все. В этом убеждали нас 70 лет при советской власти. Ну и сейчас, естественно, немало еще остается таких людей. Я понимаю, может быть, какой-то ужасный преступник, он бы и хотел этого. Чтобы все было закончено. Умер и все. Но его еще можно понять, и то как-то странно выглядит. Но есть же другое мировоззрение, в котором пребывало все человечество. Смотрите, вот сегодня вы, наверное, получите эту книжку «Бог». Да, там я пишу, говорю, что всю историю, насколько нам говорит историческая бесстрастная наука, ни религия, ни Библия, бесстрастная историческая наука говорит, всю историю человечество верило в существование высшего кого? Бога. Всю. И говорили, что, может быть, это просто, знаете, по невежеству. Но люди не понимали, не могли объяснить явление природы. Ой, какие умные! На кого же вы рассчитываете? На невежд? Вы не знаете, что много величайших ученых всех времен, вплоть до настоящего времени, верят в Бога. Неужели какой-то агитатор больше знает, да, чем эти ученые? Нашего Бехтерева академик говорит, да невозможно себе представить даже существование такого потрясающего органа, как мозг, без Творца его. Невозможно же это представить, чтобы могло это возникнуть. Просто невозможно. Так вот, другое мировоззрение, религиозное, которое утверждает, что, оказывается, человеческая жизнь имеет огромнейший смысл. Вот эта жизнь наша имеет огромный смысл для самого человека. Здесь он сдает только экзамен, как мы говорили. На что? На честность. Вас брали на работу. Здесь, пожалуйста, много всяких вещей, золотых, серебряных, драгоценных камней. Но вас взяли тут протирать, все тут убирать. Там камера наблюдения. И смотрят, как человек этот. Не подтибрит ли какой-нибудь камушек так куда-нибудь в свои закоулочки, в складочки спрячет? Или нет? Вот приблизительно что? Что из себя представляет земная наша жизнь? Вот что! Поэтому в педагогической деятельности, вообще в воспитательной жизни, это родителям, конечно, прежде всего надо. Ой, как важно! Как важно, чтобы человек, будущий человек, который растет, чтобы вот он в первых шагах, чтобы он приобрел твердое мировоззрение, разумное, а не безумные. Христианство говорит, Христос принес нам свет и разум, а не глупую просто какую-то веру бессмысленную. Ничего подобного. Вот почему нет Бога, это непонятно. Откуда взяли и как? Просто непонятно, просто невероятно. Просто не вписывается ни в какие рамки. Теория эволюции. Пожалуйста, почему же сейчас ничего мы не видим, никакой трансформации видов? Что прекратилось? Почему? Когда? Как? Что случилось? Если эволюция есть, должны быть все переходные ступени. Не только быть, но и продолжаться. Ни переходных нет ступеней, ни мы не видим никакого процесса даже этого развития. Одним словом, что говорит атеизм? Верь, человек, верь, слышите, верь. Потому что знания же нет. Только во что верить? В мрак и пустоту, что тебя ожидает вечная смерть. Христианство говорит, человек, тебя ожидает вечная жизнь и ты должен к этой жизни готовиться здесь, сдавая экзамен. Вот это, мне кажется, вот эта основная идея, которая как бы должна быть прям заложена, если хотите, в основании воспитательского всего процесса, педагогической деятельности. Ну, всегда же можно же это поставить как-то в лекции, найти это время. Время. Я помню, учился в 10 классе, и у нас был преподаватель, астрономии преподавал. Ну, все были атеистами, естественно, там преподаватели. Он знал, кто я. Ну, знал, что я верующий. И однажды он прочитал такую лекцию по астрономии, что весь класс наш ахнул. Так что, значит, Бог есть? Он улыбнулся, посмотрел на меня и ничего не ответил. Умница! Так прочитал, действительно, показал. Ну, еще бы! Такие потрясающие закономерности. Такая красота устройства. Такая целесообразность. Да. Я помню, он произвел такое сильное впечатление на весь класс. Ну, он, конечно, не мог сказать, значит, есть еще. Его тут же из школы выгонят. Да. Так вот, это, по-моему, должно являться основой в нашей воспитательской и педагогической деятельности. Всегда найти хоть 2-3 минутки на то, чтобы немножечко пофилософствовать с детьми. Не просто давать ту-ту-ту-ту-ту, а попытаться найти отзвук. Стоит запомнить замечательную формулу пифагорейцев. Ну, Пифагора-то все же знают, правда же, что Пифагоровы штаны во все стороны равны. Ну, все же знают, правда? Так вот, что говорили пифагорейцы, знаете? Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Ну как? О, да чего разумно! Можно нагружать знаниями, нагружать. Человек оканчивает школу, 9 десятых, все, он уже забыл. А вот если факел удастся зажечь, его интерес, огонек, и первым долгом огонек чему? Зачем я живу? Какой смысл жизни? Что ожидает? О! Это было бы просто великолепно. Есть еще целый ряд, конечно, моментов, которые связаны с педагогикой, воспитанием. Я их совершенно не знаю, никогда не соприкасался, педагогикой не занимался, педагогом никогда не был. Поэтому лекцию кончаю. Спасибо. Если какие есть вопросы, то пожалуйста.
Алексей Ильич, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот у нас есть «Тропа Рождества Христова», там говорится в переводе на старославянский язык с греческого «Рождество-то Христе Боже наш, воссия мира и свет разума». И вот в греческом языке употреблено слово «гносис». Ну, когда по-гречески произносишь, лепешь, там «гносис», вот именно «знание». Что вот вы можете сказать по этому поводу? Какое знание, вот Рождество Христово, что вот это знание?
Под знанием, разумеется, под знанием, если кратко сказать, есть замечательное высказывание одного из, я бы сказал, глубочайших отцов древности, Исаака Сирина, который говорит: «Душа видит истину, то есть и есть, познает, по силе жития». Оказывается, знание, о котором сказано здесь, это не сумма каких-то фактов, которые у меня помещаются в моих извилинах, и до которых мне нет дела, и им до меня нет дела. Знание – это то, что движет, управляет всей моей жизнью. Однажды в одном университете, вот так студенты сидят и спросили меня: а что это такое? Что это такое христианская вера? Что это такое?
А я человек ненормальный. Как завопил! Пожар! Все вздрогнули. Я говорю, а что это вы сидите? Не поверили? А, теперь узнали, что такое вера? Если бы поверили, сейчас бы все окна вылетели и двери, вы были бы на улице. Вот что такое вера. Вот что такое знание. Знание – это не абстракция. Когда человек собирается в путешествие, я помню, собираемся мы, ух, как мы тщательно все проверили, весь маршрут, тем более, что это было необычное, а пешком. Где, что и как? Тщательно изучали. Почему? Потому что надо нам же идти, а не кому-нибудь. То есть истинное знание – это знание духовного пути жизни, который действительно даст, откроет мне кого? Того, кто именуется Богом. Это факт, проверенный миллионы раз. Человек, правильно живущий духовной жизнью, приобретает это знание о Боге. Какое знание? Еще раз повторяю, нерассудочное знание. А когда всю душу, все сердце охватывает переживание Бога. Бог есть любовь. И когда человек вдруг влюбился, да, какой мозгой он влюбился? Ну, сердцем. Вот оно, где переживание любви. Бог есть любовь. Точно так же и здесь, и в религии. Бог переживается сердцем. Но каким? Если у меня там в сердце всякие гады, то я, пожалуй, переживу не Бога, а дьявола. Когда по мере очищения души своей от всяких гадостей человек начинает ощущать Бога. Бог – это солнце своего рода. Закройте черными сейчас полотнами. И нет света. Начнем понемножку освобождать. И появляются струйки этого света. Вот что такое свет. Свет и разум, да, который принес Христос человеку.
Алексей Ильич, вот еще один вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, после отделения души от тела, сможет ли она молиться? Спасибо.
Все зависит от ее состояния, этой души. Вы знаете, когда человек вот совсем тонет и захлебывается, или другой даже пример, когда у него тяжелейшие боли, может он здесь, в состоянии он здесь помогать другим? Говорим, где там, что вы? У меня лекция начинается, ко мне студент идет, весь скорченный, все. Ты ж, можно мне на лекции не присутствовать? Я говорю, ну а что, в чем дело? У меня зуб болит. Ну, правда, я ему ответил так, ну, голубчик, ну, у тебя же зуб болит, а не ты же болишь-то. Чего ж ты-то будешь на лекции отсутствовать? Да, но дело-то в чем? Когда человек весь охвачен, весь вот в этом состоянии, где ему о других думать? Он весь поглощен этими своими страданиями. И напротив, когда человек здоров, силен, в хорошем настроении, он готов вам что, помочь? Конечно, помогу. Никаких проблем. Так вот и здесь, в посмертном состоянии. К святым мы обращаемся. Святители Отче Николы, моли Бога о нас. Почему? Свят, чист, здрав. И он действительно может молиться. А другой человек, да, я думаю, что к Иуде никто не обращается. Вот. Где же ему бедному? Где ему там? Когда он находится сам в жестоких страданиях. До молитв ли ему до кого-либо? Как в народе говорят, да до самого бы себе только. Вот так происходит. Происходит с этими молитвами, загробными молитвами о нас. Только люди во Святом Крещении имеют возможность славить Бога Христа крестным знаменем. А ангелы не имеют такой чести. Так ли это? Ой, Господи! К
крестным знаменем. Да можно обезьяну научить крестным знаменем креститься. Вы думаете, само по себе крестное знамение? Мы этим знаменем славим Христа? Ах, как легко-то! Украл, и слава тебе, Господи! Да?
Вы что? Что это за магия какая-то? Крестное знамение, во-первых, должно совершаться с верою какую? Какую? С покаянием. Господи, помилуй меня! Или Господи, слава тебе! С мыслью, с чувством души, сердца, а не просто самым по себе. Господи, когда я написал книжку «Посмертная жизнь души», вы знаете, почему я написал? Я был, конечно, в раю и в аду, вы понимаете же, да? Но вот в раю я что-то почти никого из своих знакомых не встретил. Да и вообще мне показалось там скучновато. А вот когда в ад попал, мне показалось, ой, знакомые мои, всех, вот низу доверха, всех рангов. Я говорю, ой, как здорово. Каких знакомых? Христиан, которые только и знали, что крестили. Я вот так болтаю. Это я видел за границей, наши некоторые мигранты еще старые, как они крестятся. Мне смешно было. Вот так, вот так. Но дело не в этом. Да креститесь хоть как угодно. Не крестное знамение спасает нас, а спасает нас искренность нашей души, чистота души. Тогда крестное знамение может иметь и определенную силу. Ангелы ни чести такой не имеют. А нет в них необходимости им для этого. У них совсем другая сфера жизни. Какая честь? Честь. Это не честь, а милость. Не смешивайте, пожалуйста. У нас все честь. Господи, вот я не такой, как прочие. Вот они не могут перекреститься, а я могу. Слышите, кто я? О, целуйте мою туфлю. Честь. Ни о какой чести не идет речь. Милость Божия, что мы еще можем с верою, действительно перекрестившись, обратиться к Богу с покаянием или благодарением. Милость, а не честь. Так, желали бы услышать мнение о роли православия в единении Руси после крещения. Ну, слушайте, это интересную лекцию можно прочитать о роли православия. Вы знаете, до православия, не знаю, были у нас, помните, был Святослав, какой была единая, то есть Игорь, князь Владимир, принял он крещение. Вы говорите, в единении Руси? Вы помните, что дальше началось между сыновьями Владимира? Не помните? Не изучали историю? Боже мой! Удельные князья, брат на брата, дружина на дружину, избивали насмерть друг друга. Одна дружина с нерукотворным спасом, другая дружина со знаменем покрова Богоматери и убивают друг друга. Вы что, об этом хотите сказать? Нет? Я, конечно, язва сказал так. Нельзя так, знаете, вот легко, легко. Вот относиться. Да, роль православия колоссальная, но это право только тогда оно стало, когда действительно, действительно, постепенно удалось, и это было совсем не так просто, удалось, чтобы эти идеи христианства вошли в жизнь, поняли, что нельзя, исповедуя христианство, идти на смерть против своего брата. Это был процесс очень непростой, очень тяжелый. Но скажу вам так, христианство – это как некое духовное начало, которое способно действительно было объединить наших людей. Это как закваска, которая переквашивала все тело, но закваска сразу не переквашивает. Это был процесс, и немалый, с огромными трудностями, но эта идея постоянно лежала в христианстве как таковом. Поэтому оно сыграло свою роль. Но посмотрите, с какими трудностями. Боже мой, брат на брата шел на смертный бой. Какая беда! Это было. Но было и точно наоборот. Александр Невский, смотрите, что сделал. Когда польское было нашествие, что было. Даже во время Великой Отечественной войны, приходившие с войны, говорили, там уже не было неверующих. Не было. И действительно, это давало огромную силу всей нашей армии. Так. Ну, это тут, в общем, некие слова. Благодарю вас взаимно. Тут. Так, а это уважаемый Алексей Ильич. А почему уважаемый? Может быть, среднеуважаемый. Почему же так это? Так, не является ли недопущение воина к чаше в течение 3 лет после боевых действий признанием того, что убийство врага на войне не грех? Ложится ли грех на воина при случайных убийствах? Так. В общем, отвечаю. Дело вот какого рода. Это возможно только в том случае, когда воин, неважно, солдат, офицер, будем называть солдат, убивает не во время боя, а страшно другое, когда начинает убивать мирных жителей. Да еще может подчас не просто убивать, а еще как убивать. И поэтому мы, не зная, что это такое в течение 3 лет, может быть, говорим, неизвестно, что делал этот солдат, какие могли быть насилия. Вот в чем дело. Во время войны, в бою, тот воин, который не убивает врага, он предатель. Почему предатель? А потому, если ты не убиваешь, значит, они будут убивать твоих же собратьев. А потом будут убивать и твой народ. Поэтому во время войны убийство врага не грех. И за это никакой эпитемьи ни на кого не возлагается. Только человек уже, если совершенно уж не понимающий ничего, может возложить. А вот другие случаи – да, да. Могут подчас поступать так негодяйски, что да избавит Бог. Вот. Поэтому тут дальше самый страшный выбор не на войне, необходимость убийства ребенка. Их используют где для выполнения боевой задачи, может быть, по совету кого-нибудь из святых отцов исследователей. Да. Ну, в общем, вот я вам сказал, что здесь ситуации действительно могут быть самые различные, и каждый раз здесь надо подходить, так сказать, с рассуждением. Есть основная истина священного предания нашей Церкви – нет добра без рассуждения. Поэтому судить просто так, вот назвать факт и все, это нельзя, ни в коем случае. Самоубийство – грех или нет? Все скажут, что вы? Неужели не понимаете? А когда я попал разведчиком туда, в сторону врага, и вот оно, оказывается, я попал в самое логово, я вызываю огонь на себя. Что, я самоубийца? Я знаю, что я погибну. Самоубийца? Нет, я жертвую своей жизнью, а не самоубийца. Видите, как необходимо с рассуждением подходить в каждом конкретном случае. Вот в чем дело. Иногда, конечно, это бывает, когда подставляют и детей, мол, никуда не денетесь. И здесь требуется опять-таки с рассуждением поступить. Как поступить? Иногда под прикрытием ребенка скрывают то, что потом обрушится, что вся армия потерпит поражение. Требуется опять что? Рассуждение. Вот как. Все, это непросто. Такие вопросы, поэтому они требуют какого-то индивидуального разговора и обсуждения.
Ильич, разрешите, вот у меня тут... пришли две записки, в общем, четыре, я их как-то сгруппировал, в общем... Первый вопрос следующий, от Раковицы Екатерина спрашивает девочка, вот хотела, чтобы ответить. Как видеть в каждом человеке чадо Божие? И, видимо, учительница написала, воспитание совести подразумевает индивидуальный подход. А есть ли общие методы ее воспитания и закрепления?
Отец Николай, да, это, конечно, очень общие вопросы, конечно. Воспитание совести невозможно без знание того, что хорошо, а что плохо. Вот для того и нужно знание здесь христианских заповедей. Для того оно и нужно это. Потому что как же еще иначе? Совесть когда говорит? Когда я нарушаю то, что является добром. Вот когда. А если я не знаю этого, то, конечно, да, никакого нарушения совести не может быть. Вот в чем дело. Да, ваше отношение к электронным документам, электронные карточки, заменяют деньги, а дальше чип на руку, либо на лоб. Блестяще просто, да. Да. К сожалению, должен вам сказать, увы, но никуда не денемся от этих электронных карточек или чипов как таковых. Вы же сейчас уже видите. Уже многие операции проходят как? Только по карточкам. Многие получают зарплату уже. Многие платят налоги. Связаны там с банками и так далее. Идет это все дальше и дальше. В некоторых странах уже, например, я знаю, в Швеции, уже шведы сами по себе уже деньгами не пользуются вообще. Ну, только просто ради туристов еще. Никаких кроны они там и не получают, фактически, я говорю, почти. И так далее. Скоро все будут одни, только все электронные. Пожалуйста, не берите. Вы ни в одном магазине ничего не купите. И ничего не продадите. А денег не будет. И что дальше, скажите? Вот, нет денег. Все, деньги кончены. Больше государство не выпускает. В магазинах не торгуют. Все электронным образом. Так, что дальше? Дело-то не в этих электронных инструментах. Дело совсем в другом. Ну, слушайте, не было телефонов, ввели. Ой, ужас какой. Не было электричества. Ай, что делать? Не было радио. И так далее. Все это каждый новый шаг. Все боятся, что с чипом, мол, все будут обо мне знать. Да? У вас что-то есть такое преступное, да? В чем дело? Скажу, утешу вас, о любом из нас сейчас, если надо, будут знать всю подноготную. Понятно вам? Всю. Все есть средства сейчас. Мы все думаем, что мы закрыты. Сидим мы закрыты. Никто нас не знает, не слышит, не видит. Ой, Боже мой, какая наивность. Все знают. Все, что надо. Стоит только заинтересоваться. Вот. На руку, на лоб, ну да, все мы смотрим на апокалипсис. А некоторые толковники говорят даже, как это, толковники? На руку – это рука, символ деятельности, на правую руку же, помните, там написано. Это символ деятельности, на нашу деятельность наложена будет эта печать. Мы все будем творить неизвестно что. Или на лоб. Что такое лоб? Символ ума, ума нашего, ум наш, вместо того, чтобы хоть немножко помнить о том, о чем пишет, например, тот же Исаак Сирин. Кого назову разумным? Тот, кто помнит о том, что есть предел его жизни. Нет, ум скоро станет уже таким, что только вот эта жизнь, как животное, я говорю, только развлекаловка, деньги и развлекаловка, и больше ничего. Вот что такое печать на лоб. Мы все это,
превращаем в какой-то, прям как по-детски это мыслим, чисто внешне, забываем о самом главном. Антонию Великому сделайте куда угодно чип, и на лоб, и на руку, он останется Антонием Великим. Ну, сделали, и что дальше? А он каким был верным Богу, верным духовной жизни, так и остается. А нам и ничего не надо, никаких чипов, мы и без чипов хороши. Вот так. Так, что еще, как вы относитесь к святому всеправославному собору на Крите? Ой, Господи, гора родила мышь. Вот как. Там же нет никаких же вопросов же, которые действительно бы что-то такое решили, какие-то наши насущные проблемы. Ничего нет. Ни одного догматического вопроса, ни одного литургического вопроса, ни одного канонического вопроса, а только носятся с этим экуменизмом. Так, ну они как занимались, кто занимались, так и занимаются. И все эти решения собор ничего абсолютно не даст. Кто занимался, тот занимается. Кто плюется на него, и будет плеваться. Вот и все. Не имеет силы их решения никакого по отношению к нам, по отношению, говорю, к христианам. Вот так. Так что можете быть спокойны. Так, расскажите о ваших родителях. Вот. Да. Ой, сейчас распишу. Ой, как интересно, да. Ну, если часу хватит нам, как вы думаете? Да. Вот можно ли воспитать детей без наказания? Нельзя. Самое лучшее, замечательное средство разнуздания ребенка – это оставить его без всяких наказаний. Самое лучшее. Это все равно, что в огороде посадили что-нибудь, лучок или что-нибудь такое, не пропалывайте. Вы слышите? Нельзя наказывать. Пусть зарастает. Чем угодно. Не трогайте. Что вы? Это я вам скажу, это ювенальная юстиция, это просто буквально изобретение просто дьяволов настоящих. Потому что они прекрасно понимают, да, что самое лучшее средство разнуздать человека – это позволить ему делать все, что он хочет. Результат такого воспитания уже объявлен в Евангелии. И поэтому стоит подумать всем родителям. Четкие слова Христа, прямо. «И восстанут дети на родителей, и убьют их». Да, вы все позволяете, а ребенку все больше. Он растет, ему нужно больше денег, нужно больше развлечений. У вас есть? Ну, продавайте. Продавай свое кольцо. Продавай свое ожерелье. Продавай то-то. Ах, нет! Что вы? Дьявольское изобретение. Слава Богу, еще у нас, ой, как-то еще удалось спасти, прям было уже на грани. Смотри, и так вот те места, где сейчас она так функционирует, да посмотрите подчас, что делает. Это буквально замучает человека. Да. Что вы без наказания? Это вы представьте, что будет с государством, если оно не будет наказывать преступников? Скажите. Это одно и то же, один к одному. Если государство не будет наказывать нарушителей закона, что будет? Точно то же самое будет, если и родители не будут наказывать ребенка. Но сами понимаете же, что такое наказывать. Можно быть, конечно, зверем и идиотом, но не об этом же идет речь. Все можно испортить. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Речь идет о другом, о принципе. Не может жить государство без наказаний. Не может жить и семья без этого. Как вы относитесь к отделению Украинской Церкви от Московской Церкви? А откуда? Я ничего не слыхал. Я не слыхал еще об этом. Это интересно. Да. Разбойник первый в рай. Не лучше ли его страсть? Ведь он не пытался бороться с ними. А не лучше ли его сказать, не пытался бороться с ними? Насчет этого умолчим, кто пытался, а кто не пытался. И, скорее всего, он, будучи бандитом, наверное, проявлял любовь к тем, над которыми, может быть, он уже занес нож. Не знаем мы этого. Зачем же? Скорее всего, миловал кого-то. Это первое. Второе. Посмотрите его, какое состояние поразительное. Когда он, что он сказал? Мы, это на кресте, это в жутких страданиях. Вы почитайте только, какие страдания переносит человек, когда его распинают. В этом состоянии вдруг говорит о чем? Мы достойное по своим делам получили. Достойное по делам своим получили. Какое осознание того, что он сделал. И затем следующее. «Помяни меня, Господи, в Твоем царстве». О чем это говорит? О том, что я-то там никогда не буду. Ты хоть меня там помяни. А вот во Франции провели опрос. Сейчас. Где вы будете после смерти? 100% ответ – в раю. Первый признак, что никто из них в рай не попадет. Вот, оказывается, какое дело. Вот за что. Вот по какой причине. По причине раскаяния, по причине действительного смирения, не ложного, не болтологии, не смиренничания, а действительно смирения. Вот, оказывается, чем спасается человек. Помяни, какое покаяние и какое смирение проявил он. Вот, оказывается, причина, условие спасения человека. Вот так. Так. Как мы не помним, когда были во чреве, так и, выходя из тела, не будем помнить, что было в теле. То есть после смерти мы не будем помнить земную жизнь. Тогда как мы будем отвечать за грехи? Или святой Антоний имел в виду что-то другое? Вот видите, недаром в науке это постоянный призыв, но непрерывный призыв к тому, кто читает ученые исследования, особенно касающиеся философии, истории, социологии. Мысль правильно познается только в контексте. Вырвать фразу – это подчас не знаю, что сделать. Так, кстати, делали в советское время. Например, я помню одну, как один пишет, в самой Библии написано «нет Бога». Написано? Написано. Верно. В самах Давида есть. Правда, чуть-чуть такое процитировал не так. Там сказано, речи безумит в сердце своем нет Бога. Ах, ты немножко перепутали. Да. Вот так и здесь. Здесь это слова Антония Великого. Говорят, вовсе не о том, что человек ничего не будет помнить, что он делал в этой жизни. Как раз наоборот, в том это и будет, в том являться и будет причиной страданий. Потому что совесть заговорит, что я делал. Здесь я сделал, никто не видит и не слышит, и не знает. А уж что во мне, да кто это узнает? Там вдруг свет полный, все откроется. А особенно ужасно, как мне кажется, когда откроются, мои друзья увидят, как я с ними, ой, да, все такая на самом деле дрянь какая. Откроют лицемерие, ой-ой-ой, ложь, предательство друг друга, зависть. Что вы? Там и начинается, там свет, и там открываются все
наши не только поступки, но и мысли, и дела откроются при свете, полном свете. Они-то, вот эти дела, и явятся причиной наших страданий или, напротив, нашего благодарения Бога за то, что Он помог нам избавиться от чего-то скверного. Вот как. И так что здесь, о чем он говорит, речь совсем о другом здесь Антоний Великий говорит. Совсем о другом. Речь идет о том, чем мы тут живем, вот этой всякой мелочью, всякой чушью этой. Вот некоторые стремятся, чтобы после смерти прославляли его, бедный, бедный. Ну ты когда спишь, тебе что, сладко от того, что тебя прославляют или ругают? Так и после смерти. Вот о чем идет речь. Речь идет о тех деяниях, которых мы живем. Вот эта суета, вот эта вся эта ерунда, вот эти, да, эти события и так далее. Вот о чем идет речь. Что все это скажет, какой, Боже мой, мусор, как мы мусор из дома выносим весь. Так и здесь то же самое. Вот что будет происходить. А все, что касается совести, нет. В том-то и дело, что здесь как раз после смерти только все и открывается, и начинается тогда, да. Каково ваше отношение к экзаменам в школе ЕГЭ? Как? Надо писать «Бабы ЕГЭ». ЕГЭ, да? Вот так, да. Вы знаете, я не сдавал. Не сдавал. И вот даже не знаю, может быть, попытаться что-нибудь, да, попробовать. Боюсь, провалюсь теперь. Не сдам. Не в той области. Я думаю, что здесь надо спрашивать не меня, а надо спрашивать тех непосредственных педагогов, да, которые связаны с этим. Наше образование, духовное образование, академическое, совсем носит другой характер. У нас пока еще нет бабки Яги. Пока еще нет, вы знаете. Поэтому мне трудно судить уж, извините, да. Спасибо. Благодарю вас.